Бронзовый кабан. Быль. Во Флоренции, неподалеку от Пьяцца дель Грандукка, есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порто-Росса. Там, перед овощным ларьком, стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая чистая вода, а сам он от старости позеленел дочерно. Только морда блестит, как полированная. Это за нее держались сотни ребятишек и лацарони, подставлявших рты, чтобы напиться. Любо глядеть, как пригожий, полуобнаженный мальчуган обнимает искусно отлитого зверя, прикладывая свежие губки к его пасти. Всякий приезжий без труда отыщет во Флоренции это место. Достаточно спросить про бронзового кабана у любого нищего, и тот укажет дорогу. Стояла зима, на горах лежал снег, давно стемнело, но светила луна, а в Италии лунная ночь не темней тусклого северного зимнего дня. Она даже светлей, потому что воздух светится и ободряет нас. Тогда как на севере холодное свинцовое небо нас давит к земле. В саду герцогского дворца под сенью пиней, где зимой цветут розы, целый день сидел маленький оборванец, которого можно было бы счесть воплощением Италии. Красивый, веселый и, однако же, несчастный. Он был голоден и хотел пить, но ему не подали ни гроша, а когда стемнело и сад должны были запирать, сторож его выгнал. Долго стоял он, призадумавшись, на перекинутом через Арно великолепном мраморном мосту Дель Тринита и глядел на звезды, сверкавшие в воде. Он пошел к бронзовому кабану, нагнулся к нему, обхватил его шею руками, приложил губы к морде и стал жадно тянуть свежую воду. Поблизости валялись листья салата и несколько каштанов. Они составили его ужин. На улице не было ни души. Мальчик был совсем один. Он залез бронзовому кабану на спину, склонил маленькую курчавую головку на голову зверя и сам не заметил, как заснул. Полночь. Бронзовый кабан пошевелился. Мальчик отчетливо услыхал: «Держись крепче, малыш, теперь я побегу!» И кабан помчался вскачь. Это была необычайная прогулка. Сначала они попали на Пьяцца дель Грандука, и бронзовая лошадь под герцогом громко заржала. Пестрые гербы на старой ратуше стали как бы прозрачными, а Давид, прекрасное творение гения Микеланджело, взмахнул пращой. Удивительное пробудилась жизнь. Бронзовые группы Персей и похищение сабинянок ожили. Над пустынной площадью раздались крики ужаса. Под аркой, близ дворца Уффици, где в карнавальную ночь веселится знать, бронзовый кабан остановился. «Держись крепко», — сказал зверь. «Держись как можно крепче. Тут ступеньки». Малыш не вымолвил ни слова. Он и дрожал от страха, и ликовал. Они вступили в большую галерею, хорошо малышу известную. Он и прежде там бывал. На стенах висели картины. Тут же стояли бюсты и статуи, освещенные словно в ясный день. Но прекраснее всего стало, когда отворилась дверь в соседнюю залу. Конечно, малыш помнил все здешнее великолепие, но этой ночью тут было особенно красиво. Здесь стояла прекрасная обнаженная женщина, так хороша могла быть лишь природа, запечатленная в мраморе великим художником. Статуя ожила, дельфины прыгали у ее ног, бессмертие стояло в очах. Мир называет ее Венерой Медицейской. Рядом с ней красовались прекрасные обнаженные мужи. Один точил меч, он звался точильщиком. По соседству боролись гладиаторы. И то, и другое совершало своими богини красоты. Мальчика едва не ослепил этот блеск. Стены лучились всеми красками. И все тут было жизнь и движение. Он увидел еще одну Венеру, земную Венеру, плотскую и горячую, какой она осталась в сердце Тициана. Это тоже была прекрасная женщина. Ее дивное обнаженное тело покоилось на мягких подушках. Грудь вздымалась, пышные локоны не спадали на округлые плечи, а темные глаза горели пламенем страсти. Но изображения не отваживались выйти из рам, и богиня красоты, и гладиаторы, и точильщик также оставались на местах. Их зачаровало величие, излучаемое Мадонной, Иисусом и Иоанном. Священные изображения не были уже изображениями, это были сами святые. Малыш увидел все. Бронзовый кабан шаг за шагом обошел всю эту роскошь и великолепие. Впечатления сменялись, но лишь одна картина прочно запечатлелась в его душе. На ней были изображены радостные, счастливые дети. Малыш уже однажды видел их днем. Многие, разумеется, прошли бы мимо, не обратив на картину внимания. А в ней, между тем, заключено поэтическое сокровище. Она изображает Христа, сходящего в ад. Но вокруг него мы видим отнюдь не осужденных на вечные муки, а язычников. Принадлежит картина кисти флорентианца Анджело Бранзино. Всего лучше воплотилась там уверенность детей, что они идут на небеса. Двое малышей уже обнимаются. Один протягивает другому, стоящему ниже, руку и указывает на себя, словно бы говоря: «Я буду на небесах». Взрослые же пребывают в сомнении, уповают на Бога и смиренно склоняют головы перед Христом. На этой картине взор мальчика задержался дольше, нежели на остальных, и бронзовый кабан тихо ждал. Раздался вздох. Из картины он вырвался или из груди зверя? «Спасибо тебе, чудный зверь!» — сказал мальчик и погладил бронзового кабана, который топ-топ сбегал с ним по ступеням. «Тебе спасибо!» — сказал бронзовый кабан. — Я помог тебе, а ты мне. Я ведь могу бежать лишь тогда, когда несу на себе невинное дитя. А тогда, поверь, я могу пройти и под лучами лампады, зажженной перед ликом Мадонны. Я могу пронести тебя куда захочешь, лишь бы не в церковь. Но и туда я могу заглянуть с улицы, если ты со мной. «Не слезай же с меня, ведь если ты слезешь, я сразу окажусь мертвым, как днем, когда ты видишь меня в Порто-Россо». «Я останусь с тобой, милый зверь», — сказал малыш, и они понеслись по улицам Флоренции к площади перед церковью Санта-Кроче. Двустворчатые двери распахнулись, свечи горели пред алтарем, озаряя церковь и пустую площадь. Удивительный свет исходил от надгробия в левом пределе. Точно тысячи звезд лучились над ним. Могилу украшал щит с гербом, красная, словно горящая в огне, лестница на голубом поле. это была могила Галилея. Красная лестница исполнена глубокого смысла. Она могла бы стать гербом самого искусства, всегда пролагающего свои пути по пылающей лестнице. Направо от прохода словно бы ожили статуи на богатых саркофагах. Тут стоял Микеланджело, там Данте с лавровым венком на челе. Мальчик простер руки к свету, но бронзовый кабан тотчас же побежал прочь, и малыш еще крепче обнял зверя. Ветер свистел в ушах, петли церковных дверей заскрипели, точно двери захлопнулись. Но в этот миг сознание оставило ребенка. Он ощутил леденящий холод и раскрыл глаза. Сияло утро. Мальчик наполовину сполз со спины бронзового кабана, стоящего, как и положено, в Порто-Россо. Страх и ужас охватили ребенка при мысли о той, кого он называл матерью, пославшей его вчера раздобыть денег. Ничего он не достал и хотела съесть и пить. Еще раз обнял он бронзового кабана за шею, поцеловал в морду, кивнул ему и свернул в самую узкую улочку, по которой и осел едва пройдет с поклажей. Огромные, обитые железом двери, были полурастворены. Он поднялся по каменной лестнице с грязными стенами, с канатом вместо перил и вошел в открытую, увешанную тряпьем галерею. Опять мальчик поднимался по развалившейся каменной лестнице. Двое матросов, это были русские, весело сбежали вниз, едва не сбив малыша. Они возвращались с ночного кутежа. Их провожала немолодая, но еще ладная женщина с пышными черными волосами. «Что принес?» — спросила она мальчика. «Не сердись!» — взмолился он. «Мне не подали ничего, ровно ничего!» И схватил мать за подол, словно хотел его поцеловать. Они вошли в комнату. «Не станем ее описывать!» Скажем только, что там стоял глиняный горшок с ручками, полный пылающих углей, то, что здесь называют Марита. Она взяла Марита в руки, погрела пальцы и толкнула мальчика локтем. «Ну, денежки-то у тебя есть?» – спросила она. Ребенок заплакал. Она толкнула его ногой, он громко заревел. «Заткнись, не то башку твою горластую размозжу!» И она подняла горшок с углями, который держала в руках. Ребенок, завопив, прижался к земле. Тут вошла соседка, тоже держа Марита в руках. Фелицата. «Что ты делаешь с ребенком?» «Ребенок мой!» – отрезала Фелицата. «Захочу, его убью, а заодно и тебя, Джанина!» И она замахнулась горшком. Соседка, защищаясь, подняла свой. Горшки так сильно стукнулись друг о друга, что черепки, уголь и зола полетели по комнате. Но мальчик уже выскользнул за дверь и побежал через двор из дому. Бедный ребенок так бежал, что едва не задохнулся. У церкви Санта-Кроче огромные двери, которые растворились перед ним минувшей ночью, он остановился и вошел в храм. Все сияло. Он преклонил колено перед первой могилой справа. Это была могила Микеланджело. И громко зарыдал. Люди входили и выходили. Служба окончилась. Никто мальчугана не замечал. Один только пожилой горожанин остановился, поглядел на него и пошел себе дальше, как все остальные. Голод и жажда совсем истомили малыша. Обессиленный и больной, он залез в угол между стеной и надгробием и заснул. Был вечер, когда кто-то его растолкал. Он вскочил, перед ним стоял прежний старик. «Ты болен? Где ты живешь? Ты провел тут целый день», — выспрашивал старик у малыша. Мальчик отвечал, и старик повел его к себе, в небольшой домик на одной из соседних улиц. Они вошли в перчаточную мастерскую. Там сидела женщина и усердно шила. Маленькая белая баллонка, остриженная до того коротко, что видна была розовая кожа, вскочила на стол и стала прыгать перед мальчиком. «Невинные души узнают друг друга», — сказала женщина и погладила собаку и ребенка. Добрые люди накормили его, напоили и сказали, что он может у них переночевать, а завтра папаша Джузеппе поговорит с его матерью. Его уложили на бедную жесткую постель, но для него, не раз ночевавшего на жестких камнях мостовой, это была королевская роскошь. Он мирно спал, и ему снились прекрасные картины и бронзовый кабан. Утром папаша Джузеппе ушел. Бедный мальчик этому не радовался. Он понимал, что теперь его отведут обратно к матери. Мальчик целовал резвую собачку, а хозяйка кивала им обоим. Чем же папаша Джузеппе пришел? Он долго разговаривал с женой, и она кивала головой и гладила ребенка. «Он славный мальчик», — сказала она. «Он сможет стать отличным перчаточником вроде тебя. Пальцы у него тонкие, гибкие. Мадонна назначила ему быть перчаточником». Мальчик остался в доме, и хозяйка учила его шить. Он хорошо ел и хорошо спал, повеселел и стал даже дразнить Белиссиму. Так звали собачку. Хозяйка грозила ему пальцем, сердилась и бронилась. Мальчик расстраивался и, огорченный, сидел в своей комнате. Там сушились шкурки. Выходила комната на улицу. Перед окном торчали толстые железные прутья. Однажды ребенок не мог заснуть, думал о бронзовом кабане, и вдруг с улицы донеслось: «Топ-топ!» Это наверняка был он. Мальчик подскочил к окну, но ничего не увидел. Кабан уже убежал. «Помоги сеньору донести ящик с красками», сказала мадам мальчику утром, когда из дома вышел их молодой сосед, художник, тащивший ящик и огромный свернутый холст. Мальчик взял ящик и пошел за живописцем. Они направились в галерею и поднялись по лестнице, которая с той ночи, как он скакал на бронзовом кабане, была ему хорошо знакома. Он помнил и статуи, и картины, и прекрасную мраморную Венеру, и ту, что написано красками. Он опять увидел Матерь Божью, Иисуса и Иоанна. Они остановились перед картиной Бронзино, где Христос нисходит в ад, и дети вокруг него улыбаются в сладостном ожидании Царства Небесного. Бедное дитя тоже улыбнулось, ибо здесь оно чувствовало себя словно на небесах. «Ступай-ка домой», — сказал живописец. Он успел установить мольберт, а мальчик все не уходил. «Позвольте поглядеть, как вы пишете», — попросил мальчик. «Мне хочется увидеть, как вы перенесете картину на этот белый холст». «Но я еще не пишу», — сказал молодой человек и взял кусок угля. Рука его быстро двигалась, глаз схватывал всю картину, и хотя на холсте появились лишь легкие штрихи, Христос уже парил, точь-в-точь, как на картине в красках. «Ну, ступай же», — сказал живописец, и мальчик молча пошел домой. сел за стол и принялся за обучение перчаточному делу. Но мысли его целый день были у картины, и потому он колол себе пальцы, не справлялся с работой и даже не дразнил Белиссиму. Вечером, пока не заперли входную дверь, он выбрался из дому. Было холодно, но ясное небо усыпали звезды, прекрасные и яркие. Он пошел по улицам, уже совсем притихшим, и вскоре стоял перед бронзовым кабаном. Мальчик склонился к нему, поцеловал и залез ему на спину. «Милый зверь», — сказал он, — «я по тебе соскучился. Мы должны этой ночью совершить прогулку». Бронзовый кабан не шелохнулся. Свежий ключ бил из его пасти. Мальчик сидел на звере верхом, вдруг кто-то дернул его за одежду. Он оглянулся. Это была Белиссима, маленькая голенькая Белиссима. Собака выскочила из дома и побежала за мальчиком, а он и не заметил. Белиссима лаяла, словно хотела сказать: «Смотри, я тоже здесь, а ты зачем сюда залез?» И огненный дракон не напугал бы мальчика так, как эта собачонка. Белиссима на улице, и притом раздетая, как говорила в таких случаях хозяйка. Что же будет? Зимой собака выходила на улицу, лишь одетая в овечью попонку, по ней скроенную и специально сшитую. В таком наряде она была похожа на ягненочка. Белиссима раздета. Что же теперь будет? Тут уж не до фантазий. Мальчик поцеловал бронзового кабана и взял Белиссиму на руки. Она тряслась от холода, и ребенок побежал со всех ног. Вот и дом его хозяев. Дверь заперта, да колотушки ему не достать. На улице никого. Мальчик поднял камень и стал стучать. «Кто там?» – спросили из-за двери. «Это я!» – сказал он. Мадам взглянула на стену, где обычно висела собачья одежда. Маленькая попонка была на месте. «Белиссима убежала из дома!» – громко закричала она. «Ах ты, скверный мальчишка! Как же ты ее выманил! Она ведь замерзнет!» На крики хозяйки сбежались все жильцы. Вышел и художник. Художник утешил мальчика и стал уговаривать старуху. Потом он погладил мальчика по курчавой головке и дал ему пачку картинок. О, среди них были чудесные вещицы, забавные головки. Но лучше всех, как живой, был бронзовый кабан. Ничего прекрасней и быть не могло. 2-3 штриха, и он возник на бумаге, даже вместе с домом, стоявшим на заднем плане. «Вот бы и мне научиться так рисовать!» – шептал мальчик в восторге. На следующий день, едва мальчик остался один, он схватил карандаш и попытался нарисовать на чистой стороне картинки бронзового кабана. Ему посчастливилось. Что-то, правда, вышло криво, что-то выше, что-то ниже, одна нога толще, другая тоньше, и все-таки узнать было можно, и мальчик остался доволен. Карандаш еще шел не так, как надо, он это видел, и на другой день рядом со вчерашним появился еще один бронзовый кабан, который был в 100 раз лучше. Третий был уже настолько хорош, что узнать его мог всякий. На пьяцца дель Тринита стоит стройная колонна, а на самом ее верху богиня правосудия с завязанными глазами держит в руках весы. Скоро и она оказалась на бумаге, и перенес ее туда маленький ученик перчаточника. Собрание рисунков росло, но входили в него покамест лишь неодушевленные предметы. Но однажды перед мальчиком запрыгала Белиссима. «Стой смирно!» – сказал он. Тогда ты выйдешь красивой и попадешь в мое собрание картин». Но Белиссима не желала стоять смирно, пришлось ее привязать. Уже были привязаны и голова, и хвост, а она лаяла и скакала. Пришлось потуже натянуть веревки. Но тут вошла синьора.
«Безбожник! Ах, моя бедняжка!»
Она и вымолвить ничего больше не смогла. Оттолкнула мальчика и выгнала из своего дома. Ведь это же неблагодарный бездельник, безбожное создание. В эту пору по лестнице подымался художник. И здесь поворотная точка всей истории. В 1834 году во Флоренции в Академии художеств состоялась выставка. Две висевшие рядом картины привлекли множество зрителей. На меньшей был изображен веселый мальчуган. Он сидел и рисовал белую стриженную собачку, но натурщица не желала смирно стоять и поэтому была привязана за голову и за хвост. Картина дышала жизнью и правдой, что всех и привлекало. Говорили, будто художника ребенком подобрал на улице старый перчаточник, который его и воспитал, а рисовать он выучился сам. Некий прославленный ныне живописец открыл в нем талант, увидев его рисунок в тот момент, когда малыша, привязавшего любимую хозяйкину собачку, чтобы она ему позировала, выгоняли из дому. Ученик перчаточника стал большим художником. Это подтверждала и маленькая картина, и в особенности большая, висевшая рядом. На ней была изображена одна лишь фигура – пригожий мальчуган в лохмотьях. Он спал в переулке Порто-Россо, сидя верхом на бронзовом кабане. Все зрители знали это место. Ручки ребенка лежали у кабана на голове. Малыш крепко спал, и лампада перед образом Мадонны ярко и эффектно освещала бледное и миловидное личико. Прекрасная картина! Она была в большой позолоченной раме. Сбоку на раме висел лавровый венок, а меж зеленых листьев велась черная лента и свисал траурный флер. Молодой художник как раз в те дни скончался. Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» ожили –